Набутов здесь. Forbes.
Ну что ж, здравствуйте, дорогие друзья. Мы продолжаем утренний прайм «Серебряного дождя». Саша, если можешь чуть-чуть поближе к микрофону, я обращаюсь к нашему... У нас сегодня два потрясающих гостя. Мы втягиваемся постепенно. Вот такая первая, ну, сами чувствуете, наверное, это послеоливьешная рабочая неделя. Все как бы, ну, надо аккуратно входить. Все наши программы интереснейшие выходят из отпуска потихонечку. И, естественно, наш совместный коллаборационистский, я хотел сказать, наш совместный коллаб с коллегами из Forbes, который мы делаем по четвергам с 10 до 11 утра под «Серебряным дождем», который так называется «Набутов здесь Forbes», и в который приходят какие-то интересные к нам гости вместе с коллегами и журналистами Forbes'а. Сегодня решили поговорить про образование. Супер, ну, как бы, готовится какая-то, условно, бомба, извините за это, речь идет о потенциальном отмене ЕГЭ. Да, решение уже принято или нет? У нас в гостях Юлия Черепанова, руководитель Forbes Education. Это профильное приложение к основному Forbes.
Всем доброе утро.
Доброе утро, Юль. Не первый раз в этой студии. Она пришла под ручку вместе с потрясающим учителем истории, директором знаменитой частной школы «Снегири» Александром Гулиным. Саша, здрасте.
Доброе утро.
У нас сегодня несколько интереснейших тем, в том числе касающихся запрета пользования гаджетов в школах, касающихся применения алгоритмов искусственного интеллекта и страхи учителей, что ИИ в какой-то момент... заменит их как минимум в части там проверки работ, да и в образовательном процессе и прочее. Серьезное напряжение очень в учительском как бы составе не только в России, но и по всему миру. Но начинаем мы как бы вот с ЕГЭ. Что происходит, что такое интегральная оценка, что они там вообще мутят?
Ну, надо сказать, что ЕГЭ меняется уже достаточно давно. Вот в прошедшем году тоже были изменения. У нас появилась пересдача ЕГЭ. И это был, мне кажется, большой так. позитивный шаг. Теперь те, кто плохо сдал экзамен, могут отменить эту свою оценку и пойти его пересдать. Но об отмене ЕГЭ речь не идет.
Да, об этом, собственно говоря, уже пояснил буквально накануне вечером Анзор Музаев, глава Рособранадзора. Он тоже сказал, что речь все-таки об отмене ЕГЭ в ближайшие годы не идет. И все там глубокие изменения будут анонсироваться за несколько лет. Тем не менее, Госдума активно это обсуждает.
Мне кажется, что в Госдуме есть деятели, которым хочется попиариться на популярных темах, и они их активно обсуждают. Но едва ли можно говорить об отмене ЕГЭ, когда нет никакого проекта альтернативного.
Ну вот интегральная оценка, что это такое?
Ну, я могу только предполагать, что интегральная оценка — это аналог западного GPA. Это средняя оценка по аттестату. Действительно, в западных вузах этот аспект тоже используется при зачислении студентов, при выборе абитуриентов, помимо, собственно, стандартизированных текстов, тестов подобных ЕГЭ. Угу. Да. Ну, собственно, это средний балл аттестата.
Ну, Саш, вы можете дополнять друг друга.
Мне кажется, что уже частично вот эта интегральная оценка, она начинает вводиться. Например, когда вводят дополнительные баллы за аттестат или за ГТО. И здесь, возможно, один из вариантов — это система международного бакалавриата, когда IBDP, вот старшая школа, еще учитывает и социальную активность, благотворительную активность, так. спортивную. Вот комплексно в IB-школах, которых там около 6 тысяч по всему миру, ну, с разными системами, там можно получить еще баллы за вот эту вот деятельность. Возможно. Но я тоже не могу понять, как можно отменить экзамен. Почему так много идет вокруг него дискуссий? Потому что он и есть интегральный, потому что он оценивает результат обучения в школе и одновременно является экзаменом для приема в вузы. Поэтому одним, да, нужно просто зафиксировать, чему научились, другим нужно взять это за старт. То есть, грубо говоря, образ выпускника школы — это образ абитуриента для вузов. Поэтому у них являются разные, ну, требования к самому экзамену.
Да, я просто хотела еще тоже отметить, что изначально ЕГЭ создавался для стандартизации поступления в вузы. Я напомню, что до его
появления... Ну и для того, чтобы были равные возможности у школьников, там, не знаю, из маленьких городков, удаленных и так далее, наравне со столичными ребятами участвовать, так сказать,
именно,
в дальнейшем движении.
То есть я напомню, что до появления ЕГЭ каждый университет придумывал собственный экзамен, и большинство этих экзаменов сдать было просто невозможно, если не отучиться на вступительных курсах. Это было очень дорого, там было много коррупционных коррупционных схем с этим
это
связанных.
Бизнес? Это бизнес, матушка, конечно.
И, да, и, собственно, как раз ЕГЭ был, он решил эту проблему. Да, сейчас много критики в адрес ЕГЭ, что вот все последние, там, 10-11 класс дети проводят, готовясь к тесту, и не учатся чему-то там жизненно важному, а вот именно все нацелено на подготовку к ЕГЭ. Но да, такое бывает, когда, собственно, любой тест приводит к этому, потому что есть конкуренция, все хотят поступить, и, конечно, все вкладываются максимально в этот тест.
Ну да, да. Ну, то есть, в принципе, история с интегральной оценкой, которая вот по словам господина Фадеева в какой-то веке, вы можете почитать, значит, должен учитывать знания по всему спектру школьных предметов. В настоящее время это не контролируется. То есть фактически ты можешь просто никуда, вообще в школу не ходить и подготовиться к там, куда тебе надо поступать. Там история, математика, иностранный язык. Выучил дома и все, и попер, прям сдал ЕГЭ нам на высокие баллы, пошел. Все остальное вообще значения не имеет. Вот как бы в данном случае Фадеев прав, он говорит о том, что ну надо как бы и все остальное бэкграунд
исключить. Я напомню, что чтобы получить аттестат, нужно все-таки сдать даже на экстерном или каким-то другим образом, да, заочной форме.
Ну, я утрирую, я понятно. Потому что, ну, как-то класс, там тебе натянут, да, там, три с минусом поставят зачеты, ну, и все, и
я бы рекомендовал Министерству высшего образования Фадееву все-таки ввести ЕГЭ послевузовский, неважно, там сейчас отменят бакалавриат или магистратуру, но вот такого единого интегрального экзамена, который оценивает качество обученности выпускников, у нас так еще пока и нет.
А можно я спрошу, вот мы с Юлей как-то это обсуждали, может быть, там несколько месяцев назад, то, как там в некоторых западных там странах, там в Соединенных Штатах, да, где там половина из первой десятки самых крутых университетов находится, у них, я насколько понимаю, для каких-то попроще колледжей, университетов достаточно теста, вот условного ЕГЭ, у них там два вида, по-моему, есть разных, а вот для серьезных вузов, как в России, например, там МФТИ, МИФИ, МГИМО и так далее, эти вузы бахают дополнительные серьезнейшие экзамены сверх ЕГЭ, которые как бы должны отсеять ну не совсем готовых абитуриентов. Почему бы нам вот это не практиковать массово, да?
На самом деле все вузы в США и многие западные вузы не ограничиваются стандартизированными тестами. То есть это классика, что поступая в американский вуз, студенты должны в любом случае, там в любом случае смотрят GPA, то есть средний балл аттестата, так. Там смотрят тесты вот стандартизованные.
Плюс олимпиады, да. Плюс социальная активность, плюс спорт, который является очень важным. В каком-нибудь Дюке там баскетболисты, просто можно вообще ничего не сдавать, заходить, а с руками
это,
там.
Для них единственный социальный лифт для людей, которые не могут себе позволить.
Да.
Потому что если мы возьмем другую статистику, там из 12% частных школ 85% всех абитуриентов, ну, Лиги Плюща идет.
Окей.
Вот. Я лишь дополню, что вот национальные исследовательские университеты, вот статусы в России, которые имеют, их около 10. Мы не берем сейчас профильные, театральные, художественные и так далее, музыкальные, но вот около 10, в том числе там МФТИ, высшая школа экономики, они имеют право проводить внутренний экзамен. Там около 10 вузов.
Конечно, потому что ну, требования высочайшие по отдельным предметам, да, профильным для них.
Да.
Здорово, здорово. Хорошо, значит, короче говоря, финализирую эту историю. Ничего, товарищи родители, у которых школьники там в этом году должны поступать или в следующем году там, и даже через год, ничего там экстраординарного вас не ждет. Правильно, да, все, как бы, вся история сохранится, я надеюсь, во всяком
мы
случае.
Ну, по крайней
Но единственное, что надо будет немножечко поработать над общим, и над непрофильными, скажем так, предметами для того, что если появится это интегральный балл.
По крайней мере, с точки зрения профильных ведомств, все верно, не будет отмены ЕГЭ, все будет, вот, как ты описал.
Да. Ну ладно, слава богу, я немножко выдохнул, потому что у меня родители просто сходят с ума, откровенно говоря, поступать детям, ну что делать, там какая-то катастрофа. Хорошо, давайте перейдем ко второй нашей теме, такой самый дискуссионный, самый непростой, с которой нам точно жить в ближайшие десятилетия, столетия и так далее. Искусственный интеллект стал самым популярным словом в сфере образования в 2024 году. Опрос проводил как раз Forbes Россия. В лидерах искусственный интеллект, наставничество и персонализация. Вот вопрос про, значит, про технологии искусственного интеллекта, каким образом они применяются в современной школе и как это будет все дело развиваться. Генеративный, там, такой-сякой.
Ну, Саш, давайте немножко тогда погрузимся в историю. Да, в принципе, технологии искусственного интеллекта и машинного обучения уже около 40 лет применяются так или иначе. Вот у меня вопрос будет провокационный, Виктор. А вот первый, когда появилось вообще дистанционное образование, такое массовое в нашей стране, вот примерно, можете сказать?
Дистанционное массовое школьное образование.
Вообще, ну, не обязательно школьное, вообще в целом, вот примерно.
Это с применением цифровых технологий или в целом дистанционно? Просто. Ах, да. Вот видите, как я уточнил? Потому да. что я думаю, возможно, это было в 20-е годы 20 века.
Вы абсолютно правы.
Два
Например,
балла.
Например, Ленинградский рабоче-крестьянский радиоуниверситет работал в конце 20-х годов, и, в принципе, такая технология использовалась. Дальше с развитием именно средств связи это все стало меняться. И, ну, вот последние, наверное, 10 лет активно вот машинное обучение и обучение на основе данных стало развиваться. Ну, вот мы пришли к истории с искусственным интеллектом.
Ну, с искусственным интеллектом там тема-то серьезная, потому что искусственный интеллект претендует на то, чтобы заменить учителя в школе.
Ну, это существуют такие страхи, да, учителей, что вот нас сначала думали, что всех заменят дистантом, потом, что всех заменят там роботы, сейчас искусственный интеллект. Я думаю, что учитель из массовой профессии, как это было в 20 веке, да, школа как конвейер, клип Пинк Флойда,
Education,
да, вот это все уходит.
По-моему, Dark Side, нет, это не Dark Side of the Moon, это The Wall.
The Wall. Да. Вот, это все будет уходить в систему, при которой вот мы, например, сейчас конкурируем за учителей не с государственными школами, мы конкурируем с рынком репетиторства, потому что те учителя, которые очень хорошо подают результат, и ковид особенно в этом плане их раскрыл, они ни за какие даже хорошие конкурентные деньги не выходят работать в школу.
Зачем 500 Зачем? Тысяч домашних работ проверять, там, классное наставничество и бегать за этими оболтусами,
да, поэтому
за те же деньги?
В данном случае технологии смешанного обучения, например, когда их используют, это позволяет учителю технологизировать рутинные процессы.
Так.
Чтобы уделить больше время на за общение с детьми. Вот, например, есть исследование Джона Хэтти, у него книга такая есть, «Видимое обучение», в которой провел анализ более 200 факторов, влияющих на академические достижения. Больше 200 миллионов человек у него было в исследовании, 40 лет он это исследовал. И вот в первую, ну там, скажем так, в самый популярный входит как раз способность учителя оценивать достижения, коллективная эффективность учителей, самооценка и обратная связь. Вот это основные факторы, которые независимо с помощью искусственного интеллекта или вручную по интуиции позволяют достигать наибольшего образовательного результата. Просто сейчас рутинные вещи, там, тестирование, проверка и так далее, позволяет это передать на искусственный интеллект. Вот мы говорили про ЕГЭ. Несколько лет назад в Сколково проходил конкурс, назывался «Прочтение», когда нужно было обучить генеративные модели на проверку гуманитарных предметов ЕГЭ. У них вероятность проверки оценивания была выше, чем у трех экспертов ЕГЭ. То есть уже сейчас на русском
это языке... Это как с анализом снимков флюорографических в поликлинике или МРТ, да, где если он быстрее говорим... определяет начинающуюся онкологию.
Это всем понятно, потому что это прогностическая медицина.
Да.
На самом деле это и прогностическая педагогика, это вот как раз будущий тренд, который сейчас есть.
То есть... Прогностическая педагогика? Что такое, Юль, прогностическая педагогика-то?
Могу только предполагать, лучше пусть эксперт
да,
расскажет.
Да, хорошо.
А прогностическая педагогика — это когда на основе данных цифрового следа выстраивается некоторая образовательная траектория, то есть находится цифровой двойник. Например, массив Москвы, 1,5 миллиона школьников.
Okay.
Да? Берем примерно социально одинаковые...
У нас 1,5 миллиона школьников?
Ну, в системе образования 1 миллион школьников и 500 000 в детских садах. Ну, грубо, примерно так. Вот. Соответственно, можно найти цифрового двойника. То есть ребенок, например, в двух спальных районах, в Чертаново и в Биберево. Да? Они идут по цифровому следу одинаково. И вдруг что-то происходит, у них идет расхождение. Да? Вот. Соответственно, это прогностическое в том, что на основе... Даже вот сейчас вы можете сдать...
Поясните еще раз, что... чтобы я и наша аудитория уложилась в голове. Еще раз, что значит идет по цифровому следу? То есть...
Вы сдаете тест, вы ходите в школу.
Да. Ну вот, например, мы два пятиклассника. Да. Например, Ваня Петров из Чертанова, да, и Абдурахман Абубаджонов, да, из Хорошова Мневники. Там других уже и не учатся, мы это знаем. И вот, да, они, значит, идут, они оба пятиклассники.
Пятиклассники, да. Соответственно, массив данных это учитывает и посещаемость, и их прогресс образовательный с помощью независимых диагностик. Это первое. Дальше вдруг происходит некоторое отклонение от нормального распределения. Так. Да? Соответственно, это первый такой красный флаг. Что происходит? Ну, вот, да, учитель поменялся, родители развелись, или ребенок...
Ну, что-то повлияло, что-то на успеваемость. Повлияло,
соответственно, да, можно сразу это посмотреть. Это если мы берем простую историю цифрового следа, цифрового двойника.
А это все будет заноситься в...
А он уже сейчас 10 лет собирается в Москву.
Даже развод родителей?
Да, ну, социально незащищенные группы точно, там, и так далее.
Это указывается в личном деле, я просто,
да,
не понимаю.
Да, это была моя тема исследования Высшей школы экономики.
Да
я
вы что?
Магистерскую на этом защитил. Вот. Но дальше это как бы параллельная история. Ну, бывает и бывает. А теперь мы берем массив, накопленный за несколько лет, и видим, что вот этот Вася в пятом классе и ведет себя точно так же, как некоторый Петя, который уже в седьмом. То есть мы залезаем в будущее, мы можем спрогнозировать, как примерно он может выстрелить, да, куда именно. А самое интересное, что мы возьмем, как он будет сдавать экзамен в девятом классе, и самое главное, корреляция, можем спрогнозировать с примерными данными за девятый класс, куда он пойдет в профиль, и на какой уровень он может сдать в одиннадцатом классе предметы, которые выберет.
Помните, был фильм, назывался «Особое мнение».
Да. Там они угадывали преступление в будущем. Преступление, да,
да, и сажали его еще до того, как он его совершил. И там вопрос большой по относительно этической стороны вопроса.
Это и другие фильмы есть, которые, помните, там есть на касты, например, деление, или там на эти там гуманитарии, эти технари и так далее. Когда ты с детства уже ведешь ребенка, он знает свое предопределение. В общем, это мечта об утопическом обществе, на самом деле, где каждый имеет свою точку, заранее предопределенный социальный рейтинг и свое место в обществе.
Если мы говорим...
Абдурахман уже все равно после 11 класса пойдет убирать московские улицы, а Петя Иванов будет сидеть в Государственной Думе. Ну, вот.
Да. Если мы говорим про персонализацию, то это и есть, ну, почему будущий тренд. Вот как раз персонализация, что не нужно тебе идти на профильную математику, а у тебя больше есть предрасположенность, ты будешь более эффективный. Государство потратит на тебя деньги более эффективно, если ты будешь учить 4 часа, там, например, профильного предмета, того, который тебе поможет поступить в вуз, приобрести профессию и работать по специальности. Мы говорим еще и про экономический фактор.
Okay.
Вот это и есть прогностическая педагогика.
Немножко страшновато становится мне все равно.
Ну, мне кажется, что здесь есть некий внутренний конфликт,
да,
когда мы говорим про персонализацию и про инструменты автоматизации. Потому что любая автоматизация, тем не менее, людей классифицирует по каким-то типажам и дает стандартный путь.
То, о чем я как раз, да, и, может быть, не самый удачный пример, но я именно об этом и хотел сказать.
И в этом смысле это полностью противоречит, на самом деле, персонализации настоящий, когда мы смотрим на человека, говорим с человеком, как тьюторы работают, да, когда человек работает с другим человеком и пытается понять, а что его вдохновляет, ищет что-то нестандартное, потому что на самом деле нестандартные пути нам ИИ не предложит, он дает какие-то алгоритмы. И здесь вот есть некий такой когнитивный диссонанс.
Ну, этот диссонанс еще был фильм прекрасный «9 дней одного года», физики и лирики.
Да.
Не мы начали, да, это противопоставление.
Так.
Я относился всегда к лирикам. Да, но здесь же вопрос про некое распределение ресурса. Юлия является представителем техноскептиков. Я являюсь технооптимистом.
Да.
Я считаю, что технологии не заменяют, но они помогают увеличивать эффект от тех же самых ресурсов.
Окей.
Вот. Поэтому продолжаю немножко провоцировать, обращаюсь к соведущим с вопросом, а вы с точки зрения искусственного интеллекта можете назвать следующий, да, вопрос исторический? Две европейские страны и примерное время, когда у них стандарт появился по информатике.
Западноевропейский или восточноевропейский?
Хорошее уточнение. Одна будет восточная, другая будет западная.
Итак, когда появился у них стандарт по информатике в качестве предмета для школьного образования?
Да.
Ну, тут я не все страны европейские вспомню сейчас, особенно после распада Югославии, извините.
Даю подсказку, что это IT-столица Европы Западной.
Значит, Берлин, по всей видимости.
Нет.
Где все европейские штаб-квартиры американских IT-компаний?
Ух ты, елки-палки, где же они сидят? В Лондоне.
Тепло.
В Дублине.
В Дублине, ну, да. Великобритания.
Ну, да, да. Ирландия.
Не Северная Ирландия, Ирландия. Да. Итак, да. Ирландия, вот, это 80-е годы, наверное, да?
Да, точно попали, а вторую страну вы точно
попали, я бы...
сможете назвать, не смеваясь.
Это в России.
Это Советский Союз, да. Постановление Совета Министров 1985 года. Чтобы понимали, как работали в 85 году. Да. Я сейчас посмотрел.
Я поступил в школу,
к эфиру,
кстати,
готовился. Да. А я еще не родился, но был уже близок к этому. Вот. А, значит, постановление 28 марта к 1 сентября обеспечить открытие 10 тысяч компьютерных классов в СССР.
Так.
За полгода.
Так.
Со всеми пособиями и так далее. Вот. К чему я это говорю? А, в Ирландии там было чуть попроще, но они тоже хотя бы озадачились.
Ну, у них были компьютеры просто.
А, ну, там, это
а у нас был ZX Spectrum в 89 году, я его купил, с кассетной загрузкой,
я помню. Арматрон, Spectrum и Siemens, да.
Ах, красавчик, вот, приятно с людьми одного поколения поговорить, а?
В общем, то, что отстала страна, помимо экономических факторов, налоговых льгот, которые ирландское правительство действительно все 90-е делало, в общем, к концу 90-х, когда dot-com пошел в Европу, и американские компании подумали, а где нам открывать штаб-квартиру? Кто вообще понимает что-то про компьютеры? У них выросло целое поколение школьников, которые, по крайней мере, знали, что такое устройство ввода-вывода, мышка и так далее.
Да.
Все, этого было им достаточно. Ну, плюс, повторяю, налоговый льгот никто не отменял. Вот. И вторая страна, конечно, это Советский Союз, и мы до сих пор, наши IT-компании, наше цифровое правительство, в целом цифровые...
Одно из лучших в мире, вопросов нет.
Мы едем как раз на вот этой вот самоподдерживающейся истории. И поэтому данные, которые используют искусственный интеллект, массивы, да, они... позволяют это работать. Кстати, тоже завершу эту тему. Почему в Китае нет таких больших стартапов с искусственным интеллектом, например?
Ну, я знаю наоборот, что в Китае достаточно много моделей.
Да, а вот искусственный интеллект буксует из-за их образного языка. Английский язык очень большой
логический.
Массив, логический,
да.
Русский просто потому, что много классных программистов и так далее.
Сильно матшкола.
Да, а они, в общем, уперлись в то, что технологически они могут все, любую ферму построить там.
Да. Маска, а придумать отдыхает, не могут.
А придумать из-за образа, очень сложно выстроить вот эту линейную систему взаимодействия языка.
Очень интересно, я знаю, что они запустили огромный, еще в начале 2000-х вал всяких разных фестивалей, конкурсов научно-фантастической литературы, потому что, во-первых, до Примау это все преследовалось, там, на культурной революции и так далее, и именно чтобы развивать навык придумывания и умение заглядывать образно, прикидывать вперед, а не просто копировать и реализовывать ручками на то, что они там великолепно умеют делать.
Ну, даже история про несколько тысяч иероглифов, чтобы читать газет, нужно
2000, 200.
Да? И вот вы попробуйте даже настроить алгоритм не на 24 буквы латинского, а на 200, хоть просто, чтобы газеты какие-то он мог придумать. Это просто в разы сложнее выстроить с точки зрения механики самой.
Ребят, у нас сегодня потрясающий интересный эфир. Мне так кажется, в рамках набутов здесь Forbes, Юлия Черепана, руководитель Forbes Education, Александр Гулин, директор частной школы Снегири, одной из лучших в нашей стране, сам историк, и вообще потрясающий эфирный персонаж. На мой взгляд, у нас сейчас короткие бизнес-новости. Мы продолжим разговор о новых технологиях в образовании, о том вообще, чем должна заниматься школа, обучать или работать, замещать семью и работать еще воспитателем и наставником. Ну, а также поговорим про запрет гаджетов для младших классов, во всяком случае.
Набутов здесь. Forbes.
Ну что ж, дорогие друзья, мы продолжаем Набутов здесь, Forbes, наш традиционный четверговый коллаб с коллегами из журнала Forbes, который иногда приходит с потрясающими гостями. Юль Черепанов, руководитель Forbes Education, профильного приложения к основному изданию, и Александр Гулин, директор одной из лучших российских частных школ, Снегири у нас в гостях. Саш, привет. Учитель истории, технооптимист, потрясающе вообще интересный специалист.
IT-проповедник.
Аккуратнее сейчас с этим. Короче говоря, мы начали, естественно, программу с темы возможного отмены ЕГЭ. Выяснили, что пока, в общем, особо переживать не о чем. И, собственно, уже на официальном уровне это тоже подтвердили. Однако подтягиваться по всем предметам придется школьникам, потому что, возможно, появится некая интегральная оценка, которая будет учитывать знания по всем остальным предметам, кроме тех, которые вы сдаете на, для поступления в последующего поступления в ВУЗ. Вот, затем мы перешли к искусственному интеллекту. Технология быстро захватывает систему образования школьного, в том числе и российского. Здесь у нас очень достаточно сильные позиции. Очень хорошие есть алгоритмы, придумки и так далее. Некоторые из них уже получили массовое распространение, некоторые нет. Но, естественно, учителя нервничают. Мы, так сказать, такой была затравка, что они останутся без работы. Я хотя... ну, это не так, да? Вот, пускай не волнуются. ИИ должен облегчить их работу, да? Проверка домашних заданий, что-то там такое.
Знаете, какая профессия самая дефицитная в мире сейчас?
Какая?
Учитель. Да. Учителей не хватает во всем мире. А в данном случае инструменты ИИ, ну и в принципе и другие технологии, это способ автоматизировать то, что можно автоматизировать, и дать меньшему числу учителей возможность учить большее число детей.
Я, может, спрошу, Саш, в плане коммуникации со школьником и выдачи ему знаний и проверки как бы обратной связи, алгоритмы искусственного интеллекта с там нейросети современные могут уже заменить учителя? Это актуально, например, для маленьких российских городков, сел, где давно закрыты школы, их укрупнили, чтобы дети не ездили. Интернет есть? Есть, все, пожалуйста, это может быть подключен к некой онлайн-школе.
Ну, например, один голосовой ассистент российский, не буду его называть, да, у него там есть навык «Я люблю математику». Вы можете в колонку сказать, и он будет гонять просто там программу с 1 по 5 класс ребенку устный счет, пока он не скажет «хватит».
Не обязательно ребенку, можно и взрослому, кому и угодно. Разработчики этого алгоритма, он, по-моему, должен уже был и по другим предметам появиться, бывал в этой студии пару лет назад.
Такие вещи есть, но напрямую не заменят. Как вопрос, кого заменят, как-то там с одним нашим там, учителем математики Георгием Вальсовым отвечали, и он такой говорит, вот спрашивает кто-то, он отнимет мою работу, твою, да, если не будешь развиваться и учиться. То есть если вся работа, ну как с кассирами, да, если вся работа достаточно простая, и учитель подходит
рутинно,
то таких, конечно, можно и дистанционно заниматься и так далее. А все-таки обучение это более сложная такая структура. И здесь надо уметь правильно задать вопросы. То есть, что может сделать ассистент? Ну, вот есть одно приложение. Я готовюсь к уроку, например, говорю, сделай мне визуальную подборку. Нейросеть понимает, что мне не просто картинка нужна от сканированного атласа, а мне нужна в хорошем разрешении, потому что я хочу ее показывать на большом экране. На первое. Второе, там, ну, составь 15 вопросов открытых тем сочинений по изучаемой теме. Человек, ну, учитель смотрит ее и выбирает. Вот в таком, как помощник, ассистент работает. Вот у меня, например, есть с одним тоже, с одной компанией крупный проект «Ассистент преподавателя». Мы записываем уроки учителя, и он потом размечивает, что говорил учитель, по там 16 метрикам, в том числе скорость речи, слова-паразиты, эмоциональная модальность, похвала, я, мы режим, и дает рекомендацию конкретному учителю.
Я, мы режим.
Ну, про что больше
я, мы фургал, говорит. Я помню.
Да, да, да. Да. Вот. В плане, что... Или есть еще я, мы календарь мая.
Да, точно.
Имеется в виду, что какую информацию учитель проносит. Говорит больше про себя, вообще сам больше говорит, или организует процесс внутри урока так, что больше говорят дети, потому что, ну, работать просто лектором в школьном сегменте, это не работает. То есть дети будут слушать, но они ничего не будут знать. И вот в данном случае нейросеть, которая и сложная языковая модель, она это все распознает и размечивает, констатирует, что можно поменять. Ну, я очень быстро говорю. Вот я работаю в 5-6 классе, я знаю, что дети не всегда за моей скоростью речи успевают. Поэтому у меня одна из целей вместе с этим помощником на основе искусственного интеллекта ассистент преподавателя, это каждый урок уменьшать количество слов и увеличивать количество время, проведенное совместной работой, и уменьшать монологическую речь учителя. И это уже сейчас в России используется, не только в Москве. Такие вот инструменты существуют.
Да, здесь я хочу как раз сказать, что технологии нас тоже подталкивают в ту сторону, в которую мы и так уже шли изначально, что роль учителя изменилась.
Кто он?
Вот Раньше учитель был носителем знаний.
Вот это абсолютный
авторитет, который всем издает знания. Сейчас это уже неуместно, не актуально. При этом надо признать, что по-прежнему очень много учителей, которые именно из этой роли пытаются сейчас преподавать. Я даже думаю, честно говоря, что это больше.
Да, но уже к моменту, если ученик заинтересован в предмете, то уже и в пятом классе иногда он обладает большим объемом знаний, потому что он все посмотрел уже в запрещенных, незапрещенных там социальных сетях, стриминговых сервисов, все да, прочел и так далее.
Более того, они могут найти ошибки в том, что говорят именно. Учитель, они могут предъявить доказательства.
Сразу же.
Ошибка. Это, конечно, большая проблема для вот этих старорежимных учителей.
Так.
То есть, ну, это начинается конфликт, потому что учитель, привыкший работать из позиции «я носитель знаний, я тут лекцию читаю», конечно, не готов к такого рода вызовам. Но при этом, да, технологии пришли к тому, что знания перестали быть ценностью. Теперь учитель — это проводник. То есть вот мы как раз говорили о том, что в море информации, когда половина из нее недостоверная, нужно уметь разбираться и понимать, что здесь правда, что неправда, находить несостыковки и выяснять, а что на самом деле верно. И вот это, кажется, то направление, в котором школа и должна работать. Она должна учить аналитически относиться к данным, анализировать то, что прочитали, критически мыслить. Гибкие навыки, про которые уже только ленивый не сказал.
Это что такое?
Никто нет. Навык коммуникации, командной работы, умение планировать свое время, умение расставлять приоритеты. Вот это все то, что на самом деле формируется в школе у детей, потому что это, ну, такой микро-тренировка будущей жизни,
понятно.
И критическое мышление, навык работы в команде, вот это все тоже.
Даже сюда. Креативность. Угу. Вот, ну, чтобы выработать креативность, лекция не поможет. То есть учитель не может прочитать и рассказать, что важно быть творческим. Здесь должны быть более тонкие инструменты, способы и подходы к обучению. И вот поэтому наставничество как раз-таки у нас второе слово, которое стало, ну как, заняло второе место после искусственного интеллекта в нашем опросе профессионального сообщества в слове года в образовании, оно тоже здесь не случайно. Меняется роль, меняются отношения. Более того, не обязательно учитель становится наставником. Старшие школьники могут быть наставниками.
Или родители. Школьников. Или родители. Это тоже очень интересная история. Собственно, американцы давно это практикуют, когда папа приходит и рассказывает, там, вот я пожарный, или я не знаю, я инженер. И так. Он своим примером может чей-то родитель, да, заинтересовать и в выборе будущей, там, так сказать, профессии, направления каких-то одноклассников своего сына, условно. Еще раз я напоминаю, Forbes провел очень любопытный опрос. Коллеги там их пуляют безостановочно, прям бомбические штуки. И, соответственно, самое популярное слово в сфере образования Forbes выбирал. Вот искусственный интеллект, это словосочетание занято первое место. Наставничество второе и персонализация третье. Вот мы решили на этой истории заострить внимание. С искусственным интеллектом понятно. Искусственный интеллект становится источником знаний, да, донесения знаний и верификации этих знаний обратной, правильно? Он может делать и то, и другое, проверять работы, следить, там, составлять индивидуальный учебный план потенциально.
Ну вот даже исследования Института изучения технологий в образовании ЮНЕСКО, они выпустили такой манифест, не как у Илона Маска, но они говорят, для использования моделей в школе не нужно весь массив обучать. Нужно взять массив выверенного контента, GPT так называемый. Так. То есть знания, которые точно школьники понимают, оно точно проверено, что там нет никаких плоскоземельщиков. Потому что искусственный интеллект это все равно возьмет и просто даст какую-то статистику.
Павел, он вам сейчас объяснит тебе точно, абсолютно, почему плоская земля и окружена ледниками, Паш. Ну ты давай, не ударь в грязь лицом.
Почему?
Еще раз. Почему? Вспомни аргументацию, почему земля плоская.
Ну, потому что... А какой она должна быть?
Разумный вопрос.
Виктор, вот а вы знаете, как плоскоземельщики называют нас?
Как?
Шароверы. Кстати, на Ютубе ролик 1150. Там вот почему шароверы заблуждаются, такое есть.
Вот это слово дня абсолютно. Можно... Прости, господи. А можно мы вернемся к наставничеству? Здесь мы затронули еще одну очень важную проблему школьную, вне технологическую. А про авторитет учителя. Как быть наставником? Есть же очень... Я огромное количество видео в интернете, да, когда школьники мучают этих несчастных учителей, бьют их вообще. Вообще этих людей за людей не считают. Ну, если... учитель, это кто пойдет там за 30 тысяч работать? Это же несерьезно там. Ну, что-то вы там рассказываете
раз
нам.
Раз уж мы немножко погрузились в историю обществознания, есть статус, есть авторитет.
Да.
Статус — это количество перьев, которые в Древнем Риме показывали, там, каким патрициям ты относишься. Да? Обычно депутаты говорят про статус учителя. Он в Советском Союзе был достаточно высокий, да. Потому что по распределению из там, Москвы учитель мог попасть в деревню, где он был единственный с высшим образованием, и здесь его авторитет. Авторитет — это именно конкретного положения, восприятия конкретного человека. Не статус как профессия. Да. Да? И здесь не было никакого диссонанса, и статус, и авторитет был высокий. Его там и дровами снабжали, всем, чтобы там вот он путевку в жизнь детям давал. Вот. Сейчас получилось, что и статус понизился, да, в приоритетах общества в целом, и авторитет, когда, вот как мы сейчас Юля говорит о том, что он транслирует знания, которые он получил 50 лет назад, есть такая фраза, что учителя 20 века учат детей 21 века по методике 19 века на учебниках 17 века.
Да, так и есть.
Яна Мос-Каменский.
Но есть еще одна замечательная цитата, я не помню тоже какого-то известного педагога, который говорил о том, что школа — это место диалога поколений. Это тоже интересный взгляд, на самом деле, на школу.
Учитель должен быть готов к диалогу.
Конечно,
У нас довольно консервативная учительская среда. Я не беру там некоторые, например, школы, как у вас. Особенно более старшего возраста. Я начальник, ты дурак. Вот все как и строится.
То ли это Ефим Лазаревич Рачевский, то ли это Анатолий Георгиевич Спаржак. Школа — это место, где разные поколения договариваются жить вместе. Какая-то вот такая фраза.
Да, да, очень точно. Очень точно. Я просто вот с этим большие проблемы в школе,
Потому что нужно выходить из модели транслирования правильных ответов и знаний и начинать диалог, когда каждое поколение может поделиться чем-то, что оно знает лучше. Но это в целом сложный и долгий процесс трансформации, потому что и родителям нужно это по-другому начинать воспринимать.
И именно так. Это же и в семье проявляется все то же самое, и потому что очевидно, что дети могут, им тоже есть чему поучить своих учителей и своих родителей, например, работать с цифровыми сервисами. Сейчас делаем короткую паузу. У нас еще маленькая темка, кстати говоря, осталась. Это про запрет гаджетов в школе и про мировой опыт в этом деле. Важная история. Вернемся через 3 минуты.
Набутов здесь. Forbes.
Обязательно, я думаю, в обозримом будущем в нашем эфире появится специальный проект «Шароверы против плоскоземельщиков». Это мощнейшая дискуссионная площадка, в которой мы будем обсуждать разные темы человеческого бытия, в том числе и образовательные вещи. Ну а сегодня еще в рамках «Набутов здесь Forbes» у нас в гостях Юлия Черепанова, руководитель Forbes Education, Александр Гулин, директор замечательной частной школы «Снегири», историк, суперобразованный человек, подвижник своего дела. Вот. Спасибо, что пришли.
Спасибо,
короткая последняя история, мимо которой не могли пройти. Нам уже не хватает на всякие цифровые сервисы новые, которые в школах, кроме ИИ, применяются. Да, их довольно много.
Ну, есть библиотека только... контента, есть там и российская электронная школа, московская электронная школа. У них есть куча.
Цифровое портфолио ученика, да. У меня технологии расширенной реальности, ля-ля-ля. Это только в Москве все пилотно, или это все-таки по стране тоже идет?
Ну, вообще,
идет?
Смешанная реальность, расширенная в индустрии ДСПО достаточно давно применяется. Вы там в ядерный реактор вряд ли полезете без манипулятора, а с помощью тренажера или авиационные какие-то тренировки, или пожары, там вполне это все симуляционно уже давно работает.
Окей, я просто спросил, да, потому что это не только московская история, потому что там, естественно, тут же наша аудитория, которая будет покритиковать все, что происходит в стране, говорит, ну это вы там в Москве, москвичи, зажрались, это только у вас, на самом деле, насколько я понимаю, и Казань, и Дальний Восток.
Йошкар-Ола.
Но давайте отметим, что это происходит не во всех школах, а все-таки во флагманских, высокотехнологичных, вот таких вот исключительных школах. Это не повсеместно.
Но это вопрос исключительно, наверное, наличия гаджетов, да? Потому что все остальные алгоритмы, электроантимы хороши, что они сразу доступны в любом месте и в любой школе.
Ну еще же надо учителей обучить этим пользоваться.
Это сделают ученики. Вот мы говорили о взаимном наставничестве как раз, да, что новым технологиям в значительной степени ученики могут обучать своих учителей. По поводу запрета гаджетов, что происходит?
В российских школах запрещены мобильные телефоны на уроках.
Так.
Насколько я понимаю, разные школы по-разному реализуют это, ну, вот, технически. То есть кто-то просто не разрешает проносить телефоны, кто-то не разрешает их доставать. То есть, ну, там зависит уже от внутренней политики школы. В целом это в тренде с тем, что происходит во всем мире.
Кроме Финляндии?
Нет, Финляндии тоже. Финляндии просто еще, ну, как бы... Сейчас очень многие страны Европы запрещают именно мобильные телефоны в школе, причем не только на уроках, но и на переменах, потому что, когда у детей на переменах мобильные телефоны, они сидят в мобильных телефонах, они общаются друг с другом. И в этом видится большая проблема, потому что не развиваются социальные навыки, портится зрение, портится осанка. Поэтому в школах, ну, в очень многих школах Европы и вот в России тоже использование мобильных телефонов ограничивают.
Это касается всех классов, да? От первого до последнего. Ну, вот. Как 17-летнего девочку или мальчика, который сидит в социальных сетях, ограничит, она перестанет на уроки ходить?
У меня родилась шутка, что финские школьники естественным образом остались без мобильных телефонов. Без
Nokia, да, потому что Nokia крякнула, да.
Вот. Есть нормы Санпина, где запрещено использовать меньше 9,5 дюймов устройства, да, на уроках. Это да. Первое. С точки зрения, ну, глаз, здоровья, сбережения. И второе, я с Юлей полностью согласен. Как только... Ну, учитель проигрывает доступ с контентом, ну, перед... транснациональными корпорациями, которые миллиарды потратили. Поэтому в данном случае он перестает коммуницировать, он не ходит в библиотеку, читает. В данном случае запрет положительный.
То есть вы, в общем, его здесь поддерживаете?
Уже есть статистика. В Европе уже, ну, не первый год, там во многих странах это действует. Уже оценили результаты. У 16% школьников улучшилась успеваемость. У 12% с домашним заданием все стало лучше, потому что когда они меньше взаимодействуют с телефоном, они и в свободное время, как выяснилось, меньше с ним взаимодействуют.
Да.
Удивительно, вот дивный новый мир.
И еще отдельная история, вот если говорить про Финляндию, как раз там все очень давно
цифровизовано. Просто, Юль, вы сказали, что у них, они уже прошли это, и они стали, наоборот, возвращать.
Возвращать, да, потому что они с 2010, по-моему, года, нет, чуть позже, в общем, могу ошибиться, не буду называть дату, заменили бумажные учебники на электронные. Всем детям в финских школах, начиная с 11 лет, выдавались ноутбуки, на которых они, собственно, все читали. Сейчас эту практику отменяют, возвращаются обратно к бумажным учебникам, отменяют электронные дневники.
Писать разучились.
Писать от руки. Ага. В целом выяснилось, что взаимодействуя с бумажными носителями, дети лучше воспринимают информацию, это лучше сказывается на результатах обучения.
Юр, спасибо большое, Саша, что ж, доведи нас, к сожалению, закончилось время. Мы вернемся обязательно к этой интереснейшей теме совсем скоро в рамках проекта «Набутов здесь Forbes». Ну, прощаемся с вами. Серебряный до дождь. Завтра.